Электростанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди. Крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнанивших в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же воднися я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты боись и заступление, и победа, и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Преходящие и приходящие в свете вечности. В эфире радио «Радж», цикл передач доктора экономических наук, лауреата премии Ленинского комсомола, многолетнего сотрудника Совета безопасности ФАПСИ, Президиума Академии наук и Министерств Российской Федерации Николая Даниловича Матрусова.
Дорогие наши слушатели, программа «Приходящие и приходящие в свете вечности» с ее ведущим Николаем Даниловичем Матрусовым снова в нашем эфире, и я передаю микрофон Николаю Даниловичу.
Господи, благослови. Дорогие друзья, вечер добрый. Столько всего хотелось бы сказать, потому что, кажется, все больше и больше эмоций, и все больше и больше и материалов, и больше попыток решать проблемы на всех уровнях. Вот мы в прошлый раз завершали с Николаем Владимировичем, разговор был о том, что такой есть лжепроект был о России, проект «Россия», там две или три книги. Вот, и я обещал, что мы как раз с этого начнем, но я в своей толще книг не нашел пока. Я найду, а там очень важно цитировать, ну, хотя бы там десяток цитат. Поэтому это все остается в силе, наш план, но с некоторой задержкой. Вдруг у меня сразу выстроилась эта передача, очень просто и в то же время, я считаю, очень серьезно. Уже не раз мы обращались к такому формату передачи, а именно юбилеи, юбилейные дни. Так вот, этот год, 2023, он исключительно богат, ну, как, наверное, любой год. И поэтому вот я перечислю, а потом кратко по нашим юбилярам. Ну, прежде всего, преподобный Серафим Саровский. Сразу два юбилея в этом году. Вот насколько их вспоминали, будут вспоминать, не помню, потому что я так не слушаю особенно наши передачи, я имею в виду радио, телевидение, 190 лет со дня смерти преподобного Серафима. В 1833 году умер, и 120 лет его прославления. Я думаю, что очень серьезные два вот таких связанных юбилея, как пройти мимо. Далее, конечно, это царственные мученики, о них можно говорить очень много, мы кратко и сегодня поговорим. 105 лет, это уже вот второй юбилей этого года. И связующее, можно сказать, звено преподобного Серафима и царственные мученики – это великий старец, отец Сампсон Сиверс. 125 лет в этом году его рождения. Дальше я продолжу. 35 лет Ксения Петербургская, 25 лет Матрона Московская – и Амвросий Оптинский, и священномученик Иларион Верейский. Ну и еще два юбилея. Мы говорили уже не раз, может быть, и сегодня немного поговорим. Локотская икона умиления, 25 лет, когда она явилась. И, конечно, мой дорогой возлюбленный отец Гермоген 9 июня этого года, 5 лет, как он умер. Вот я только перечислил эти юбилеи, но по ходу всплывают еще и другие юбилеи, поэтому я о них тоже буду говорить. Ну вот прежде всего, конечно, это преподобный Серафим Саровский, причем много говорить просто у нас времени не будет, а проговорить надо. Так вот, преподобный Серафим, я очень кратко, потому что о нем можно говорить и говорить и говорить, поэтому только некие тезисы. А именно, вот знаменитая канавка Дивеевская, ею занимался, я с этого начну, мой дорогой друг Сергей Николаевич Чернышов. Это профессор, гидрогеолог знаменитый. Сейчас он уже несколько лет, как он, я думаю, тайны нет, он принял монашество. Остается профессором, а мы с ним несколько лет, наверное, десяток лет выступали против этого безумного дьявольского проекта поворота рек, северных рек в Каспийском море, в Волгу. И нам много чего удалось сделать, поэтому мы с ним очень близки, не так часто встречаемся, но очень близки. И тут заодно я сразу напомню, что третий у нас был в группе просто уникальный профессор Александр Сергеевич Некрасов. В этом году 30 лет, как он умер. 18 ноября 30 лет, как умер Александр Сергеевич Некрасов. Дворянин, выдающийся ученый, строитель и глубоко православный человек. Вот мы втроем, можно сказать, возглавляли одну группу, передавали материалы по всем инстанциям, в ЦК, в КГБ тогда еще действовало, и в конечном счете удалось этот проект остановить. И хотя 140 институтов и организаций обосновывали проект поворота рек. Вот такой безумный был поворот. Основания были такие, что Каспийское море мелеет, мелеет, Волга мелеет. А вдруг неожиданно Каспий стал подниматься. Там уровень, стали затапливаться прибрежные поселки. И, само собой, кроме того, что мы приняли участие, само собой, природа, как насмешка над этим издевательским проектом, она поставила точки над «и».
А я удивляюсь, Николай Данилович, как тесен мир и близка все-таки вот эта связь православных людей. Сергей Николаевич Чернышов неоднократно бывал у меня в эфире еще в 90-е годы прошлого века и рассказывал о своем роде, о своих изысканиях. Он тоже был очень-очень непростой человек.
Именно так, да. Просто замечательно вспоминаю. То он сейчас, слава Богу, он еще держится, он в одном из монастырей находится, а просто не буду говорить, он даже не в Москве, трудится и в Москву приезжает время от времени. Так что мы с ним, контакты у нас сохраняются очень хорошие. Так вот, о вот этом Адивеевской прославлении. В 1903 году 120 лет, когда год прославления Серафима Саровского. Так вот, вот подумайте, перед революцией в монастыре было более 1000 сестер. Более 1000 сестер. И в один момент закрыли, разогнали, потом большую часть арестовали, большая часть погибла. Но все, кто остались живы, они далеко не уехали. Окрестные села, они там и остались, и сохранили дух Дивеевский. Так вот, конечно, главное там, можно сказать, чудо, которое было, сейчас сохраняется. Это знаменитая канавка. Вот о ней два слова только. Во-первых, ее длина 777 метров. Это четко, Сергей Николаевич, 777 метров. Но это не просто так. С этим связаны такие тайны, я не могу их раскрывать, потому что это все, Сергей Николаевич, то, что мне рассказывал, это должно раскрыться в свое время.
Ну, хоть немножко, иносказательно, Николай Данилович.
Иносказательно знаменитый скиф Архимандрит Власий, он сказал, что эта канавка – это такое препятствие Антихристу. Он никогда не пройдет эту канавку. Вот эта канавка – совершенно особое явление в нашей жизни. А глубина – 3 аршина. Ширина – 3 аршина. Это так Божья Матерь заповедала преподобному Серафиму. И он первый там сделал 1-2 метра, прокопал. А аршин, мы знаем, 71 сантиметр. То есть 2 метра с небольшим – это вот ширина и глубина. Так вот, Сергей Николаевич, когда приехал, когда его дочь стала настоятельницей этого монастыря в Дивеево, ему позволили начать очищать канавку, надо было найти, потому что ее так засыпали, так осквернили, чтобы она навсегда исчезла из памяти и так далее. Так вот, он сумел, Сергей Николаевич, полностью раскрыть ее, вот эти 777 метров, и начал очищать, и в конечном счете она сейчас очищена, и более того, мы знаем, какое чудо происходит с теми людьми, которые выполняют правило какое? 150 раз читает Богородица Дева Радуйся, Богородичное правило, пройдя по этой канавке. Вот идут не спеша, и хотя бы раз, вот он прошел вечером, когда есть, и какие только чудеса потом не признаются, что бывает с ними. А бывает, когда и один раз, и 5 раз, и 10 раз за несколько дней едут, чтобы пройти эту канавку, прочитать 150 раз Богородицу. Это удивительное, конечно, чудо, вот эта канавка Дивеевская. И мы знаем, что на эти торжества, прославления преподобного Серафима в 1903 году приехал царь, великий наш мученик, с супругой, и он был, возглавлял вот эти торжества, потому что было много тысяч, много-много со всей России приехали прославлять преподобного Серафима, потому что он до этого уже был, конечно, прославляем, но официально вот в 1903 году он был причислен к лику святых, и вот в этом году 120 лет, как он прославлен, и 190 лет со дня его смерти. Был у преподобного Серафима, я уже чуть отклоняюсь, у преподобного Серафима, мы знаем, был император наш Александр I. Он совершил деяния, ну, может, невольно, он, можно сказать, соприсутствовал при убийстве его отца, и потом он всю жизнь не просто каялся, а он ушел. Он ушел, нес великий подвиг, и сейчас это известно, всем известно, кто этим занимается. Он в Томске, знаменитый Федор Кузьмич, считается местный святой. Это никто иной, как император Александр I, да. Об этом написано несколько книг. Федор Кузьмич, он под этим именем последние его десятилетия, он скрывался, нес свой подвиг, и в конечном счете вот он там похоронен, там его гробница, там к нему обращаются тысячи людей и получает исцеление, самые разные чудеса происходят. Так что вот такая жизнь у Александра I, у него было много чего, и он, слава богу, он справился с Наполеоном, а потом объявили, что он умер в Таганроге, так вдруг внезапно. На самом деле все было не так, но он великолепно инсценировал свою смерть. И вот побывал у преподобного Серафима, и Серафим преподобный его благословил на такой подвиг. Вот он ушел.
Николай Данилович, я, конечно же, не удержусь, чтобы не прокомментировать немножко. Вот многие нас упрекают, что мы, дескать, ограничиваем, как они говорят, всемогущество Божие и наших святых. Дескать, мы вступаем в какие-то частные и очень мелкие рассуждения. Вот канавка, вот святыни, вот иконы, вот благодать здесь и там. А Господь ничем не связан, и ни к чему, дескать, вот эти все мелочи, о которых мы говорим так серьезно. Но мне кажется, жизнь православного человека, особенно сегодня в миру, она подчинена вот этим мелочам, в том числе и духовным. И если мы пропускаем или говорим более обще, более широко, не обращая внимания на наши святыни, на наши благочестивые предания, на нашу историю, на наших святых и на их жития, в частности, то мы не просто обделяем себя, а мы не замечаем какие-то вот эти духовные жемчужины. Вот как ответить этим критикам? Ведь дело в том, что скажут, ну, Господь что, не силен остановить Антихриста? Почему канавка должна его останавливать? Что, разве доказан Александр I в Федоре Кузьмиче? Еще не доказано, продолжаются эти вещи. И так далее, и тому подобное. Для кого-то, еще при жизни преподобного Серафима, он был всего лишь монахом, благочестивым подвижником, не более. И мы знаем, что даже Священный Синод долго, только усилием государя, он был прославлен последним его волевым усилием. Чуть ли не было даже в приказном порядке. Вот как-то этот скепсис и вся эта вот такая кажущаяся серьезность в отношении таких проблем, она не то что препятствует сегодняшним молодым христианам, в частности, приходить к вере, а она просто неуместна, наверное, сегодня.
Вы очень правильно затронули этот вопрос, но первое и очень главное возражение – это не мелочи, а правильно вы употребили слово «жемчужины». Это россыпь жемчужин. Это то, что нашу жизнь возвышает, очищает, украшает. То, что мы должны все время обращаться к этим жемчужинам, находить их, а не говорить, их прославлять. Так это и есть та россыпь, которая благодаря православию, благодаря России сохраняет, по большому счету, весь мир. То есть большая философия, она замечательна, но вот конкретные проявления этого нашего православия, чудес, это именно в этих жемчужинах. Поэтому это никоим образом нет, это не мелочь, а это очень большие, это, я бы сказал, такие подарки, божественные, небесные подарки, поэтому нет, это надо с ними столкнуться. Канавка, но это же чудо, это чудо и чудес, какая же это мелочь, это великая святыня.
Ну, а главное, очень легко проверить, опытно, побывай. Я когда приехал в Дивеево впервые в жизни, в 93-м году, ты просто переступаешь порог обители и оказываешься на небе. Это же не какие-то субъективные впечатления. Любому открыто, пожалуйста, попробуй. Побудь на могиле преподобного у мощей, прикоснись, ощути, и Господь откроет.
Да, да. И все встанет на свои места, совершенно верно, да. Ну вот, я подведу черту преподобного Серафима, к нему еще будем возвращаться. Второе наш юбилей, 105 лет в этом году, подвиг наших мучеников царя и царской семьи. О них неоднократно говорили, я могу о царской семье говорить очень-очень много, потому что на Уральской Голгофе, в Екатеринбурге и на Ганиной яме. Я был не один десяток раз, шел со всеми крестный ход, а это 20 километров. А в этом году, по милости Божией, он снова приобретает тот масштаб, который был когда-то. Вот по оценкам разным, но примерно 50 тысяч человек в этом году шли этот крестный ход. А ведь когда вот несколько лет назад он был практически под запретом, там шли несколько тысяч человек. В лучшие годы это было 100 тысяч человек. Так вот сейчас снова возобновляется, я бы сказал, масштаб этих крестных ходов. Это очень важно, это просто очень здорово. Я вспоминал и снова могу вспомнить, как в один из крестных ходов, там с 3 до 4 утра начинается крестный ход после причастия, после проповеди, когда все выстраиваются в некие колонны, видимость колонны, отходят от храма Спасителя. И вдруг, вот мы стояли там с дочкой, и вдруг смотрим вверх, кресты храма, и небо только-только стало чуть-чуть так расцветать, и вдруг над крестами появились 3 огромных больших голубя, параллельно они летели, а потом сложились в такой треугольник. Чудный треугольник, над крестами пролетели и растворились. Вот как неожиданно появились, так неожиданно растворились. Люди, уже многие там сотни, головы подняли, смотрели и были все поражены. А я пришел к этому мнению, твердому убеждению, что это глубокий знак, символ того, что будет у нас царь, будет Россия снова велика и непобедима. Это вот как раз на этой Уральской Голгофе нам было такое явление, такое чудо. Что я хотел здесь вот в связи с царственной семьей, мучениками, процитировать удивительную книгу, потому что это все относится вот их мучения, которые они претерпели. Вот я бы сказал, некое объяснение этих мучений. Есть, мы знаем, эта книга известна очень, в начале 18 века издана «Илия Тропион». С греческого языка переводится «подсолнух». Плиний, древнеримский писатель, он говорил, вот этот подсолнух – это чудо, как сам подсолнух. Подсолнух все время головкой поворачивается к солнцу. Вот солнце светит, и подсолнух в течение дня, он все время поворачивается туда, к солнцу. Поэтому и книга названа, расшифровка этой книги, «Сообразование человеческой воли с волей божественной». Вот что такое Илия Тропион. Мы должны сообразовывать нашу волю с волей божественной. Так вот, я несколько кратких оттуда цитат, которые, я думаю, нам чуть глубже раскроют подвиг царственной семьи. Первая цитата. «Бесконечна благость Божья, божественная благодать, никогда бы не попустила быть на земле таким злым беззаконием, если бы отсюда она не производила величайших благ, и, сделанная по злобе, не обращала бы во спасение». Поразительно. вот злые беззакония, но Господь почему попускает? Потому что в результате величайшие блага. Да, претерпеть это зло надо, но величайшие блага. Вот сейчас, например, то, что происходит на Украине, вот я принес даже, хотел потом раскрою, может быть, это огромная карта Украины. Так вот, то, что происходит, какое зло страшно на Украине. Но в результате я уповаю, верю, глубоко верю, что результатом рано или поздно будет благо, большое, великое благо. Дальше вторая цитата из Илия Тропиона. «Насколько мы кому-либо желаем и делаем больше добра, настолько больше мы его любим». Какой простой вывод? Делай человеку добро, и ты его будешь любить. Вот попробуй делать добро тому, которого ты не очень любишь. Удивительно, да. И заставь себя, и тогда будет и сначала проще к нему относиться, а потом, оказывается, и с любовью может быть. Но, во всяком случае, не будет нетерпимости, не будет неприязни к этому человеку. А тут надо помнить слова дорогой матушки Феодосии Скопинской, впечатлила, как бы изнесла эти слова. «Если ты сказал кому-то злое слово, ты его сказал Богу». Очень жестко, но очень... Если сказал слово злое, ты сказал это Богу. Поэтому это надо очень, очень надо иметь в виду слова матушки Феодосии. Еще две цитаты из Илия Тропиона. «Наша нетерпеливость есть самое бедственное состояние души». То есть нет ничего бедственнее, нежели наша нетерпеливость. Вот у нас чего не хватает? Терпения, конечно. Нетерпеливость, она идет впереди нас. Она нас подгоняет, крутит, вертит, вместо того, чтобы потерпеть. Терпение и смирение, они же в одной связке, а нетерпение, гнев, раздражительность – это другая связка. Поэтому нетерпеливость – это не очень, мягко говоря, достойное наше качество, которое мы проявляем сплошь и рядом. Еще. Нет ничего столь неприятного Богу, как маловерие человеческое, которое строго наказывается даже в людях, возлюбленных Богом. То есть маловерие должно исключаться из нашего обихода душевного, духовного, из нашей жизни вообще. Ну и последнее, совершенно замечательное, слова из Илия Тропиона. «Истина, всецелое приношение и предание самого себя воле Божьей равняется, заступает место и покаяния, и епитимии, и милостыни. Зачем же нам противиться воле Божьей?» То есть, если мы предаем себя воле Божьей, чтобы бы, вот как бы, но вот мы предаем себя, говорим, да, да будет воля Божья на все, то тогда и покаяние, и епитимия, и милостыня, мы одним этим, вот послушанием воли Божьей, мы все покрываем. Это просто замечательно, очень утешительно. Просто надо научиться вот предавать себя воле Божьей. Так вот, царственные мученики, они как раз в полной мере, как никто, продемонстрировали вот это полное, всецелое переношение самих себя воле Божьей. Да, вот теперь дальше, вот мы немного проговорили о царственных мучениках, но... Связующее звено и преподобного Серафима, и царственных мучеников, и как раз сегодня, в этом году, тоже юбилей, а именно 125 лет со дня рождения великого старца Самсон Сиверс. 125 лет. А он удивительным образом связан и с Серафимом Саровским, и царственными мучениками. Поэтому о нем нельзя не сказать несколько слов. 125 лет. Он был келейником знаменитого Серафима Вырицкого, великого нашего святого в Питере, но только 2-3 напоминания его биографии. Он из датского рода, а родился уже в Питере, блестяще знал 6 языков, захотел разобраться в вере, какая вера истина, потому что отец был очень добрый человек, но совершенно неверующий, Сиверс, граф. Мама англиканка, она к православию относилась, мягко говоря, отрицательно. В результате всех испытаний на всех языках изучал Сиверс, он был Эдуард тогда еще, Самсон, и пришел однозначно в православие, принял крещение, и в 17 лет его на улице встретили 2 монаха и забрали его в монастырь. А через полгода примерно, когда началась революция, за ним пришли в монастырь, забрали 7 человек, на расстоянии там 10 метров его расстреляли. Но так как эти красноармейцы были в дугу пьяные, вот, а пару из них, похоже, не стреляли в него, то монахи его подобрали, 2, которые были там, и его в госпиталь повезли, так как граф Сиверс в это время связан с Красной армией уже. Они отвезли его в госпиталь Эдуарда Александра в крещении, а в монашестве он стал Симеон, а потом уже Самсон. И сказали, что это сын графа Сиверса, и ему сделали 8 операций. Он чудом остался жив, но после этого у него все время были бесконечные боли, руки, ноги. И самое главное, что он претерпел такие испытания. Он был и на Соловках, он был и в лагерях сибирских, где только он ни был. Что только не делали с ним. И вот одно из самых диких испытаний, которое он вспоминал, так называемый трамвай. В узкую камеру загоняют несколько десятков людей. Люди стоят прижатые так друг к другу, что не могут шевельнуться. И не могут, естественно, никакого туалета нет, и вот стоят неделю-две, умирают стоя, зловония, сначала крики, а потом уже перестают даже кричать, говорить, и вот отец Самсон Сиверс, он претерпел вот этот подвиг трамвайный, можно сказать, то есть он там продержался в этом трамвае 2 недели. Это, ну, как это вот постижимо, непостижимо. Вот как можно издеваться над людьми, какие бы вот не были люди, но это же люди, это образ Божий. И вот насколько же должны были наши, другая постась, можно сказать, русского народа, потерять вообще облик человеческий, чтобы превратиться в каких-то чудовищ. Я не могу понять, как это произошло. Вот как это все быстро и страшно изменилось. Я еще немножко хочу сказать. Да, он был и подьякон у Алексея, будущего патриарха Симанского. А Алексей I тогда был, он еще епископ, но он у него был и подьякон. Так вот, мама, когда узнала о том, что сын ее стал православным монахом, она сказала, можно сказать, очень нехорошие, страшные слова бы, если бы, как их перенести. «Ты оскорбил всех нас, наш род, мы вычеркиваем тебя из списка живых и мертвых». И вот, да, и последнее о нем. В день перед тем, когда его забрали в ссылку первый раз, ему во сне явился преподобный Серафим Саровский, вот его покровитель на протяжении всех остальных лет, и прочитал ему знаменитую, удивительную вот эту молитву. «Всемилостивого владычица, Пресвятая Госпоже, Всепречистая Дева, Богородица Мария, и так далее. Это удивительная молитва, непередаваемая молитва. И вот с этой молитвой батюшка Самсон все время говорил, что она меня всю жизнь потом поддерживала. Как только я сразу, эта молитва приходит в память, в сердце, и меня она сохраняла все эти годы, все эти десятилетия мучений, потому что и после того, как он уже окончательно был освобожден, над ним было, можно сказать, издевательские всякие, ну, я не знаю, как назвать этот процесс или нет, когда его запретили в служении, это Псково-Печерском монастыре на 15 лет, но слов нет, одели в телогрейку, выбрасывали его из этого монастыря, и когда он приехал к патриарху Алексею Симанскому, то патриарх заплакал. И там был митрополит, по-моему, Леонид Рижский. Он говорит, дай ему одеться нормально Сиверсу, потому что в телогрейке такой старец. И вот он все это тоже претерпел. И сейчас, завершая уже о батюшке Самсоне, его могила на Николо-Архангельском кладбище. Метро Новокосино, можно, автобусы идут, слава богу, один за одним. А на кладбище есть указатель, теперь четкий. Раньше-то было, помню, с отцом Гермогеном в давние времена мы в глубоком снегу искали первый раз его могилку. А сейчас к могилке очень просто пройти, и с утра до вечера там люди. Но самое главное, какая сила этой могилки отца Самсона. Как только появляются больные духовно, вот там родиться непросто, потому что люди эти и, в общем, нечистые духи, они там и лают, и воют, и кричат, в общем, возле этой могилки, но с Божьей помощью исцеляются эти больные люди. Поэтому вот батюшка Самсон Сиверс – это особое явление. Его последние слова не могу не привести. Он говорил, что нет ничего более высокого звания, как быть монахом, русским православным монахом. Ему говорили, батюшка, ты, все-таки ты не русский, а он говорил, в православии все русские. Ну вот удивительно, вот о нем мы завершим разговор, да. А ведь сейчас настолько важно говорить о русском народе. Вот недавно приводили в разных местах эту цифру. Носители русского языка за последние десятилетия стало на 80 миллионов меньше. То есть было 350 миллионов человек, а сейчас 270. Это за несколько десятков лет. То есть происходит то, что не должно никак происходить, потому что это ни в какие ворота не лезет. 350 и 270. Ну, это, конечно, очень нехорошо, но что делать? Следующий юбилей. 35 лет. Прославление Ксении Блаженной. Мы о ней говорили и в прошлый раз. Смоленское кладбище, Питер. Вот интересно, вот ее такая таинственная жизнь, она относится очень здорово и к ее годам рождения и смерти. Сколько вот я прочитал литературы, и самый современный и дореволюционный. И четко никто не может сказать ни года рождения, ни года смерти. А такой диапазон рождения между 1719 и 1730. То есть вон сколько лет. А смерть между 1794 и 1806 годом. То есть диапазон большой. Это значит, так и должно было быть, потому что кто бы мог сказать, кто мог подумать. Ксенюшка блаженная, она трудилась, кому она там приходила, кому являлась, а сейчас с утра до вечера. Вот каждый раз, когда приезжаешь в Питер, Ксенюшка Блаженная, это, конечно, можно сказать, первое, одно из трех мест главных, которые связует, я говорил, Питер воедино, так называемый треугольник, Александр Невский, в Александр Невской лавре, Ксенюшка Блаженная и святой праведный Иоанн Кронштадтский на Карповке в монастыре. Так вот, Ксения Блаженная, поток без перерыва. А потом, сколько людей признается, как Ксенюшка помогла, чем только Ксенюшка не обращается, потому что это совершенно непередаваемая, конечно, святая, ее подвиг, он, конечно, непостижим. Потому что как она, что она, где-то у меня здесь был ее акафист замечательный. Я только одно предложение, девятый икос из акафиста Ксении Блаженной. «Витии многовещанни не могут разуметь, как ты безумием своим безумие мира сего обличила иси, и немощью своей посрамила иси крепкие и мудрые, не ведают бо в тебе Божьей силы и Божьей премудрости». Замечательно. Безумием своим, это так и было, безумие мира сего обличила иси. Поэтому люди, которые с ней сталкивались, они многие от нее отходили, не принимали, а теперь все наоборот. Теперь надо иногда, чтобы войти в часовню, где ее мощи, надо и 5, 10, а иногда и полчаса, вот, а иногда еще больше простоять, чтобы только войти в эту часовню и поклониться дорогой, любимой Ксенюшке Блаженной.
Только два слова, Николай Данилович, никак не могу не сказать. 1988 год, Поместный собор Русской Православной Церкви, юбилейное тысячелетие крещения Руси, трапезный храм, когда приехали все представители, и владыка Ювеналий, как сейчас я помню, нам показывали трансляцию, читает житие Ксении Блаженной. Вот этот ее многоскорбный путь, как она служила Христу в этом очень сложном образе ее родства, неподъемном. И первый тропарь безумием мнимым, безумие мира обличило Иси. Да, да. Этот контраст, переход между человеческим и небесным, это непередаваемо. Но многих тогда прославила церковь.
Да, замечательно вы еще подчеркнули, акцентировали внимание. Это так. Ксенюшка Блаженная, это, конечно, явление совершенно особое. Совершенно особое, да. Еще юбилей. Это все этот год, вот 35 лет. А 25 лет прославления Блаженной Матроны Московской. То есть вот как они связаны. Храм Резоположения на Донской. У меня такое ощущение, что его и закрыть не могли, потому что в 1952 году Матронушку в этом храме отпевали. Да, в 1952 году. Поэтому, ну как, такая вот, и там икона взыскания погибших. Вот эта икона с правой стороны в храме возле алтаря. Это огромная икона, там стоял гроб, как рассказывают блаженные Матронушки. И вот она, это, ну, подвижница из подвижниц, и вот ее удивительно одно признание, или я бы сказал не признание, а призыв, я бы сказал даже некий такой ее постулат. «Если народ теряет веру в Бога, то его постигает бедствие, а если не кается, то гибнет и исчезает с лица земли. Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь, Господь вас не оставит и сохранит нашу землю». Просто замечательно. Россия существовала и будет существовать. Вот так, Матронушка. А здесь, в Москве, Вот когда ее память 2 мая, в храмы войти нельзя, надо весь день стоять, чтобы как-то пообщаться уже конкретно с Матронушкой. Ну и в любой день, как у Ксенюшки в Питере на Смоленском кладбище, так здесь просто такой же поток людей, причем не только московский, но, можно сказать, со всех концов нашей Руси. Вот. Ну и тут два еще юбилея. С одной стороны, мы уже раз говорили, поэтому я не знаю, можете, о Локотской иконе умиления, которое чудо с ней 25 лет назад она явилась в Брянской области, в поселке Локоть. И с тех пор там чудеса продолжаются с ней. Сама икона непередаваемая. Второй юбилей, 5 лет, 9 июня в этом году умер дорогой отец Гермоген, схий архимандрит Тихон, в схиме Тихон Муртазов. Это великий подвижник. Поэтому вот я думаю, о ком нам, Николай Владимирович, начать и завершить. Про отца Гермогена. Отец Гермоген – это особое такое явление. Мой духовник, мое солнышко. Вот ему явился преподобный Сергий, когда он был еще совсем молодой. И сказал, что твое послушание, вот как преподобный Сергий собирал народы российские и был игуменом всея Руси, так вот и батюшка должен идти по его стопам и собирать людей. И в итоге почти больше 50 лет быть духовником в двух главных монастырях, в одном-то уж точно, 70-е, 80-е годы в России, в СССР еще тогда, было только 8 монастырей. И главный женский монастырь был в Эстонии, Пюхтица. Вот батюшка в нем духовником был больше четверти века, отец Ген. А потом, когда в Эстонии надо было становиться эстонским гражданином, батюшка не согласился, уехал из Эстонии, и в России стали возрождать тоже монастыри, и владыка Евсевий, с которым он был близок, потому что учились вместе, владыка очень попросил его стать духовником Святогорского монастыря, Снетногорского, если правильно говорить, Снетногорского монастыря в Пскове, на окраине Пскова, на реке Великой, стал возрождаться Снетногорский монастырь. И батюшка там столько же провел лет, больше четверти века, и там он и принял кончину. Причем, что интересно, ему он сам признается в том, что, говорит, когда был еще жив старец Кукша Одесский, он меня называл архиереем. Отец Самсон Сиверс, это его духовник любимый, то же самое говорил, что ты будешь архиереем. Отец Евгений Тростин, такой старец был, сказал те же слова. Блаженна Анна Михайловна, владыка Зиновий из Тбилиси. Но перед самой смертью старца Самсона, отец Самсон Сивер сказал отцу Гермогену, что за годы службы в монастырях Господь уже тебе избрал другой путь. И батюшка говорит, характер мой изменился кардинально. Я почти совершенно потерял властность и предпочитаю согрешить в сторону мягкости, чем в сторону строгости. Передать нельзя, насколько вот это слова и его суть. Чтобы батюшка кого-то, какие-то запреты, какие-то эпитемии просто исключалось. А улыбнется, погладил, перекрестил, и люди все с трепетом, как птички от него отлетали и уходили. А в Снятногорском монастыре было почти 70 сестер, но все, ну, мягко сказать, немощные, старые просто. Монашки едва передвигались, но зато поток людей к батюшке Гермогену был непередаваемый. То есть каждый день возле его кельи 5-10 человек, священники, монахи и прочие губернаторы, замгубернаторов и так далее, генералы ждут, когда они попадут к батюшке. Вот. Кто-то на 5 минут, а кто-то на несколько часов, потому что батюшка после этого, батюшка, он говорит, все, дышать не могу, все, готов. То есть, но полежал 5 минут, 10 минут, и снова его вот это, вот батюшка, видите, вот, неповторимая улыбка отца Гермогена, да. И вот это, видите, река великая. И вот так он взглянул, и все ему ясно, сразу становится о том, что да как. Да, батюшка Гермоген, дорогой, любимый, да. Поэтому 5 лет на его похоронах несколько сот машин сопровождали, везли его из Пскова в Печоры, потому что его так благословили, и он с подвижником большим, отцом Андрианом, в пещерах в этих лежит. Вот мы совсем недавно его навещали, там непередаваемо, конечно, его возле его могилки, гробницы, как это назвать, Псково-Печерский монастырь, он совершенно особое место, и батюшка Гермоген, схиархимандрит Тихон, он его сугубо еще дополнительно осветил, просветил, я бы сказал, благоукрасил. Так что Царство Небесное батюшке Гермогену, вот я о нем могу говорить, говорить и говорить, но я думаю, что вот мы еще в следующий раз, наверное, я открою, потому что вот я принес, показал вам, нет, вот эту карту, она большая очень, карта Украины. И я хотел бы рассказать, показать, она очень детальна, потому что 10 километров в одном сантиметре, поэтому здесь много точек, показать расклад нынешний и будущий, который должен быть на Украине, потому что Украина моя часть, половина моей жизни, половина моего существа. Вот, и Украину я знаю как мало что, как мало кто, наверное. Вот, и у меня есть те данные, которые мало у кого есть. Поэтому я думаю, немножко поделюсь тем, что происходит, как происходит и что нас ждет в ближайшее время и через некоторое время. Вот на родной, любимой Украине.
Дорогой Николай Данилович, мы настолько углубились в эти даты, и я вот слушаю вас и думаю, ведь мы коснулись только совсем немногих биографий, подвижников и событий, и таких ценных воспоминаний, которые для каждого православного человека именно являются ценными. А сколько осталось за кадром, как говорится. Я почему-то вспомнил схиархимандрита Тихона Агрикова, которому в этом году исполнилось бы 105 лет, а через 2 года будет 125 лет со дня его кончины. В схиме Пантелеимон выдающийся был подвижник благочестия, насельник Троице-Сергиевой лавры. Но что всех этих людей, всех этих святых, можно сказать, подвижников, о которых мы сегодня говорили, объединяет? Вы мне показали портрет отца Гермогена Муртазова, а ведь это некий, даже внешне, я бы сказал, собирательный образ наших старцев, духовников, подвижников. Даже на фотографии мы видим, насколько они все были близки. через него смотрит и архимандрит Кирилл Павлов, и отец Наум Байбородин, и многие-многие-многие подвижники, и отец Николай Гурьянов, как-то просматриваются даже внешние черты. Мы не говорим о внутреннем содержании их жития. Это удивительно. И все они претерпели, несмотря на свои многочисленные заслуги, скажем так, перед Богом и людьми, претерпели невероятные страдания и самые, наверное, тяжелые от своих.
Николай Владимирович, я все время, можно сказать, радуюсь тому, как вы завершаете, комментируете наши передачи. И вот то, что вы сказали, собирательный образ отца Гермогена, это именно так. Это очень и очень, ну, просто по делу, в точку, потому что, ну, именно так, потому что, вот он, нет слов, потому что непередаваемый дорогой отец Гермоген и все, с кем он общался, все, кто к нему обращался. И вот поэтому Царство Небесное отцу Гермогену, всем, о ком мы говорили, вот отец Самсон Сиверс, ну, он же, конечно, святой из святых, но есть до сих пор есть люди, которые не просто противятся, а что они, какую клевету несут на отца Самсона, потому что враг крутит, вертит их, и они не могут слышать даже. Отец Самсон, Сиверс, да кто это такой там?
Так. Если преподобный Серафим с трудом был прославлен только волей государя, то о чем мы говорим сегодня?
Совершенно верно, да. Да, сколько лет прошло, и пока, совершенно верно, с трудом, пока сам царь наш великомученик его не потребовал прославить, да, и приехал на это прославление. Совершенно верно, да. Так что вот и отец Самсон, я убежден, что все равно это вот-вот, скоро произойдет с отцом Самсоном. Вот. Ну, а батюшка Гермоген тоже дождется своего времени, я не сомневаюсь.
Вы слушали передачу из цикла «Преходящее и приходящее в свете вечности».У нашего микрофона был доктор экономических наук, лауреат премии Ленинского комсомола, многолетний сотрудник Совета Безопасности, ФАПСИ, Президиум Академии наук и министерств Российской Федерации Николай Данилович Матрусов.